Студия Олег Обухов. Здравствуйте. В прямом эфире «Радио Спутник». Для вас все самое актуальное, любопытное. Расскажем, покажем, разберемся в нюансах. Широкая палитра темы в наших пабликах. Всего-то стоит набрать radiosputnik.ru, и вам откроется весь мир. А сориентирует в потоке интересности наши прекрасные ведущие Диана Кобракова и Алексей Красильников. Здравствуй, Диана.
Приветствую.
Алексей, привет.
Привет, привет.
Да, ну, коллеги, я так понимаю, что нам все-таки придется начать сегодня с трагических новостей и катастрофы, которая произошла в Карачи. Вот мы только что и в блоке новостей слышали информацию о том, что в соцсетях опубликованы переговоры диспетчера с пилотом. Я, конечно, удивляюсь в очередной раз, как оперативно сливаются в сеть каким-то образом вот все эти детали. Ну, и я бы все-таки хотела дождаться официального какого-то подтверждения или опровержения, соответствует эта информация действительности или нет. Но вот из того, что не было сказано в новостях, давайте добавим. Мы, во-первых, сегодня со специалистами говорили по этому поводу. И вы знаете, что за момент присутствует? Присутствует момент того, что об управлении техники, когда мы рассказываем. И вот у автомобилиста вроде как все просто, да? Но ты обладаешь навыками вождения автомобиля, даже если ты не водишь какое-то время. Ты ведь, ну вот Олег наверняка подтвердит, у тебя нет никакого там симулятора, да, благодаря которому ты можешь посмотреть, как ты управляешь автомобилем, там тормоз, газ и так далее. А вот специалисты нам сегодня сказали, что после режима ограничений и после того периода, когда самолеты не летали, пилоты все-таки должны проходить не то какой-то тест, не то какую-то проверку на управление машинами. Я вот не знаю, насколько это соответствует реальности, и нужно ли пилотам так делать, и какой перерыв отсутствия полетов здесь имеет значение. То есть, понятное дело, можно не летать несколько дней, и там, как это в обычное время бывает, когда у тебя отпуск, например, да? А есть другие причины. Вот вы что думаете? Олег?
Я подумал, да. Сейчас к коллегу было обращение. Олег, подключайся,
да.
Давай.
Я в любом случае могу сказать одно, что в какой-то момент у меня очень долгого времени не было автомобиля, и потом он у меня появился. И надо сказать, что когда садишься за руль через, там, не знаю, лет 15-20, то ты, естественно, чувствуешь себя неуверенно. И потихонечку, знаешь, так, скажем так, не разгоняясь, там, естественно, 10 раз посмотришь налево или направо, чтобы, не дай бог, никого не задеть, и в любом случае не ускоряешься там до 160, ну, это я так уже. Вот, поэтому, в любом случае, мне кажется, после 2 месяцев, если вдруг автопилоты были на изоляции, то наверняка, наверное, тест какой-то пройти надо. Но если перерыв был 2-3 дня, то я думаю, что вряд ли за это время можно потерять какие-то навыки.
Абсолютно согласен, Олег, с тобой. Я бы добавил вот этот момент именно пассажирский все-таки. Потому что много говорится о том, насколько сейчас человек будет с доверием относиться к тем моментам, когда нужно будет снова собираться группами людей. Потому что вот сейчас те же самые спортивные, например, мероприятия, развлекательные мероприятия, массовые, куда пойдет сейчас человек сам по себе, просто после того, как отмашку дали. Ну, наверное, да, вот та когорта людей, которые легкомысленно или чересчур самоуверенно относятся по жизни, в принципе, ко всему окружающему, наверное, да. А большинство как будет относиться, учитывая, что сейчас уже два месяца, наверное, будет и больше, вот постоянно говорят, держите социальную дистанцию, держите то, держите все. И теперь вот, казалось бы, мы выходим как раз к тому моменту, уже приближаемся к тому дню, когда будут открывать границы, уже скоро, по-моему, Италия открывает вообще все любые всякие границы, внешние, внутренние, это уже в начале июня будет. Это просто пример, вот у меня в голове всплыл, я вчера про него почему-то читал к вечеру, когда мы говорим о том, что будет возобновляться авиасообщение, пусть не в таком широком смысле, как хотелось бы, казалось бы, вот она, возможность потихонечку возвращается, и вот такие вещи происходят, трагичные вещи, пугающие, страшные, которые вот реально, я уж прошу прощения, но они словно бы напоминают, как бы, ребят, вы тут со своим коронавирусом, а самолеты по-прежнему падают. С одной стороны, это какой-то символ, что ли, того, что жизнь, вот та нормальность, которая была до коронавируса, возвращается. С другой стороны, это прям вот словно так вот, как вот чуть-чуть так крышку так приподнимаешь, да, из люка мусорного. Так что, можно выйти? Я тут сидел 2 месяца, прятался, боялся. Можно? И сверху вот так дубины еще по этой крышке грохают, что нет-нет, посиди еще. Еще очень много страшного, чего можно бояться, поэтому сиди и бойся.
Да, но вот та информация, которая есть еще на текущий момент, это от российского МИДа в том числе, который говорит, что россиян на этом борту не было, и россияне не числятся среди пострадавших или погибших. И вообще, когда мы говорим о людях, которые находились на этом рейсе, и так как он упал в жилом районе, прямо-таки на дома, разная информация поступает. То есть вот прям совсем свежее это то, что сообщает Associated Press, я уж не знаю, со ссылкой на какие источники, не уточняется, но якобы, точнее, источник уточняется, якобы мэр Карачи заявил, что выживших после падения самолета на борту в Пакистане нет, хотя при этом ранее СМИ сообщали, что якобы спасатели доставали из-под завалов пострадавших, в общем, якобы живые были найдены. Но, возможно, это те живые люди, как раз которые находились в жилом районе на земле, а не на борту самолета. Поэтому тоже следим за этой информацией. Ну и в 19 часов по московскому времени вы еще раз это все соберете, все те данные, которые есть на текущий момент. Ну, я так понимаю, специалист к вам тоже подключится.
Я согласен, вот все, что будет нового, все, что будет дополнительно вот, известного, что будет уместно обсуждать, обязательно в нашем эфире будет освещено не только нами, коллегами, но и авторитетными экспертами, которые поделятся своими мыслями и предположениями, потому что, ну, без этого сейчас, увы, никак. Но, естественно, основываясь только на той компетентной и официальной информации, которая к тому моменту будет. Потому что перетирать слухи, перетирать фейки, честно, это, конечно, очень привлекательно и очень здорово, весело. Но в таких ситуациях без этого хочется обойтись как-то втройне.
Еще одна новость, которая нас сопровождает целый день. Мы в первой половине дня о ней упоминали, во второй половине дня в 18 часов по московскому времени у вас будет об этом речь. Вот мы сейчас говорили о людях и об их восприятии послепандемийного времени. Так вот, если мы говорим о посещении каких-то общественных мест, то в тех же театрах Минкульт сегодня рассказал, что зрителей будут рассаживать в шахматном порядке. Тут, конечно, последовали разные комментарии. Например, директор Малого театра сказала, что требование сильно ударит по доходам учреждений, но это, мне кажется, вполне себе понятно, потому что только половину зрителей впустят в зал. А потом мы еще выявили другие моменты. То есть мало того, что это потеря определенных доходов, непонятно, что делать с самими труппами и вот, например, в музыкальных театрах, то есть как распределять, рассаживать оркестры, тоже не очень понятно. Вот у нас был художественный руководитель Московского музыкального театра «Геликон Опера», и он сказал, что у них довольно большие оркестры, и понятно, что есть программы, которые можно как-то обновить, и, допустим, вместо 10 скрипачей будут 5 скрипачей на сцене играть, и, в принципе, это будет нормальное восприятие, хотя Дмитрий Бертман сказал, что было много критики. Но, наверное, все-таки, понимая, что за время, критики здесь сбавят обороты. Ну и артистам тоже, в общем, не просто придется. Их же много иногда выходят на сцену. То есть это тоже какая-то социальная дистанция должна быть соблюдена или как. И третий пункт, добавлю коротко, меня неотъемлемой частью, мне кажется, посещения театров являются буфеты. И вот как будут работать буфеты, прекрасно, и как туда будут пускать там по несколько человек какими-то ограниченными группами. Или вообще буфеты закроют.
В театре а-ля карт будет.
Да-да-да. Ну, в общем, это тоже вопрос, на который пока нет ответа. Но есть меры безопасности по вот этому послепандемийному выходу из карантина.
А вот не очень по-злому сейчас прозвучит, если я скажу, что вот именно театры в какой-то мере не справились с тем вызовом, который был вот брошен, что ли, вот этой ситуации. Ситуация была, безусловно, сложная, вот эта вот закрытость всего и вся, но при этом это и море возможностей открылось для того, чтобы, ну, хочешь не хочешь, а ты вынужден пробовать свои силы где-то в других направлениях. Я понимаю, что театр — это камерная обстановка, это обязательно быть в зале, обязательно присутствовать, вот этот билетик, вот ты очень очень хорошо добавила про буфет. Это мелочь, но без этой мелочи ничего не бывает. Театр – это обязательно какая-то, пусть небольшая, но очередь в гардероб. Это вот этот буфет с бутербродами, к которым все бросаются, как будто бы это последнее, что можно съесть вообще в этой жизни. Это вот атмосфера, за которой люди ходят. Я, может быть, чересчур снова свою вот эту виртуализованность здесь проявлю, но мне кажется, в этом смысле можно было как-то проработать и устроить свои вот эти вот, ну, попытаться немножечко, хотя бы запасной рельс, что ли, проложить вот через это, через онлайн-пространство, через виртуальное, какую-то, пусть минимальную, но монетизацию в этом смысле накрутить, устроить, потому что мы же делали не одну студию, я прям очень хорошо помню про то, как театры устраивают свои показ концертов, где по Ютубу или по этим, по всяким другим видеохостингам, когда устраивали даже целые расписания, мол, посмотрите здесь, посмотрите там. И что, получается, это не работает? То есть как бы все метнулись вот по этому направлению, которое было направлено, заложено. Я не помню, кто был первым, но это было действительно красиво, когда можно было посмотреть включение или эфиры из тех театров, ну, которые находятся прям реально физически далеко. Получается, не потянули. То есть просто вот повторить, повторили, потом посмотрели и остановились. Давайте-ка мы будем сегодня делать по старинке. Это совершенно не вызов и не претензия, в таком смысле не претензия, потому что тут действительно мало что можно было сделать. Но это показывает, насколько есть области, которые вот действительно очень крепко, очень цепко держатся за традиции, от которых никуда не деться. Это, с одной стороны, и очень здорово, потому что ведь действительно эти театральные традиции, они уходят, я не знаю, на 300, на 400, может быть, куда-то в каких-то странах. Ну, 400, наверное, махнул. На 200-300 лет-то точно назад. А с другой стороны, ты понимаешь, вот сейчас все идет вперед, все стремится в эту самую цифру, все стремится в будущее, и есть вещи, где вот этот, вот ты никуда от этого не денешься.
Я, ты знаешь, у меня муж купил билеты на 30 июня на спектакль «Раневская сквозь смех и слезы». И я вот прямо в ожидании посмотреть, как это будет, потому что мы довольно часто ходим в театры, и муж у меня говорит, что нельзя смотреть, ну, там, как-то по телевизору или еще как-то, нужно видеть эту игру актеров, нужно видеть, как актеры плюются. Вот его прям настолько затрагивает этот процесс. Я в этом плане гораздо проще. Мне кажется, здесь все-таки многое зависит от самих людей, насколько они сами по себе театралы. И вот как рассказывают нам про этот спектакль 30 июня, про Раневскую, что там некая динамическая съемка с нескольких камер, что там режиссер выбирает лучший ракурс, рассказывают про количество зрителей, что, ну, серия, на платформа выдержит нагрузку, не будет никаких там задержек возможных или каких-то помех. Ну и плюс еще можно будет пересмотреть спектакль, если ты покупаешь билет, то его в течение нескольких часов можно еще, по-моему, сутки они дают на это, точно не помню.
Вот это прекрасная инициатива,
есть.
Да.
Это вот. Но, такая... понимаешь, не все же могут под это подстроиться. Мы же понимаем, что театр театру рознь. Мы понимаем,
да,
что
точно.
Да, кто-то адаптирует свою систему, а кто-то живет именно на живом посещении и на открытых
офлайн-постановках.
И это гораздо сложнее, конечно. Вот какое количество.
Абсолютно согласен.
Закроется.
Поэтому я и сказал, вот, что это вот та вещь, которая очень традиционная, и именно театр, наверное, в этом смысле может быть чуть не единственным, но будет исключение, потому что это вещь, которая завязана на традициях уже несколько столетних. И с другой стороны, я тоже добавил, абсолютно прям специально добавил, что это может быть какой-то запасной рельс. Это не основной, а вот именно запасной какой-то путь, которым можно это дело, на котором можно зарабатывать. Потому что, в принципе-то, с 80-х годов в спорте, в спортивных развлечениях используется вот эта система pay-per-view, которую мы изучали активно после того, как UFC там вот сейчас с этим экспериментируют по-всякому, другой футбол, другой спорт показывают. И теоретически, вот то, что ты сейчас сказала, билет, который действительно не только при премьерном показе, да и потом некоторое количество времени, это вот по сути оно и есть. Этой схеме уже больше 30 лет. И казалось бы, это можно было как-то вот внедрить, и в особенности сейчас это как-то вот имплементировать в свою жизнь, но вот не получается. Об этом тоже обязательно поговорим, где здесь есть проблемы, где нет проблемы, где действительно вот этот момент, когда традиция будет превыше всего. Вообще вот этот момент, он действительно очень, очень классный, очень привлекательный со всех точек зрения. И с точки зрения, как оно будет, и с точки зрения просто попрогнозировать сейчас, какие вообще возможны варианты.
Это, знаешь, наверное, еще надо сказать об актерах и самих. Я вот сейчас, пока ты говорил, задумалась по этому поводу. И мы же знаем и слышим из многих интервью актеров, что они живут именно тем, что происходит на сцене. Живут дыханием зрителей, реакцией зрителей, смехом зрителей. Они всего этого лишены. То есть насколько это, ну, вообще возможно с точки зрения какого-то вдохновения, с точки зрения реакции, понимания, опять же, ведь некоторые постановки периодически там дополняют или что-то меняют, когда видят, что публика не реагирует или понимают, что ну, это там не соответствует как-то текущим реалиям. Мне кажется, что тоже это нанесет определенный отпечаток.
Безусловно, но в этом смысле, мне кажется, можно будет брать смело пример вот с того самого спорта, с тех самых спортивных развлечений, про которые я чуть выше говорил, потому что, ну вот мой любимый рестлинг, он вообще не прерывался, то есть там продолжали выступать, хотя вот где-где, как не в прорестлинге, вот эта связь со зрителем, она должна быть. В театре все-таки есть некая четвертая стена, когда актер играет, и он ну, делает вид, что зрителя это как вроде бы и не должно быть. Когда актер обращается к зрителю, это к зрителю, это какая-то дополнительная фишка, вот этот слом четвертой стены. В прорестлинге, в других спортивных развлечениях как раз вот на связи со зрителем, на эмоциях, которые человек вызывает своими речами, все основано. Спорт опять же идет. Вот вернулась сейчас эта самая Бундеслига, потихонечку другие чемпионаты возвращаются. Футболисты, которые тоже, в принципе, играют для кого? Нет, понятное дело, что значительная часть футболистов играет для банковской карточки. Что уж там. Но, с другой стороны, тоже было видно, вот когда вот эти вот спортсмены пока только в немецком чемпионате вот это, ну, можно было посмотреть, сейчас будет больше и в других. Вот было видно, у них даже какая-то растерянность, что ли. Надо праздновать, они не понимают, а что, а как, а где. И вот поэтому какие-то где-то были заготовки, где-то вот эта социально дистанцированная радость. Поэтому в этом смысле, мне кажется, можно посмотреть какие-то связи, какие-то параллели с другими областями, заимствовать как-то, задействовать. Опять же, если теряется вот этот эффект присутствия зрителя, есть камеры. Расскажите актерам, где находятся камеры, они могут поиграть на эту камеру. Понятное дело, что это будет уже ближе к какому-то кинематографу и к прочему, но вот эта самая четвертая стена, она по-прежнему будет, ее по-прежнему можно будет даже не сломать, а вот намекнуть на то, чтобы сломать, как-то обратиться к зрителю именно вот через этот момент. Благо, аудитория-то будет потенциально больше, потому что просто в зале ты ограничен вот теми людьми, которые присутствуют, в онлайне ты не ограничен ничем. Там количество людей может быть намного больше, в десятки, в сотни, и это дает новые возможности. Я вот все это к своей, к этой самой виртуализации цифровизационные нотки все-таки подвожу. Давай еще немножечко о других вещах поговорим, благо время, к сожалению, проистекает. С тобой можно любой момент разбирать, просто, я не знаю, выяснять, докапываться до бесконечности. Благо вот тут очень-очень интересный такой момент новенький появляется. Это вот эти вот, можно же, сделали оговорку, что можно выходить на улицу в магазин. Здесь продукты или что-то другое хотят доставить человеку на дом. Ну как на дом? В подъезд. Благо вот эта инициатива о расстановке в подъездах. Я вот серьезно сидел и думал, как в обиходе называются эти автоматы с печеньками, с шоколадками, с полезными вкусностями. И что-то ничего не вспомнил, придется пользоваться этим громоздким вендинговый автомат. В общем, это тоже момент достаточно любопытный. С другой стороны, вызывает и чисто такие жилищно-коммунальные вопросы, потому что, ну, значит, этим сотрудникам, которые будут эти автоматы обеспечивать работу этих автоматов, нужен будет доступ в подъезд. А далеко не каждый житель этого захочет.
Да, это первый пункт, но потом здесь есть определенные решения. То есть мы же знаем, что подъезды бывают разные. И там, понятное дело, что в сталинском каком-нибудь доме один подъезд, в многоэтажке другой подъезд. Есть жилищные комплексы, третий подъезд. Где-то сидят консьержи, где-то на первом этаже сидит охрана. И мне кажется, что, ну, теоретически, наверное, это реально сделать. Ну, то есть я, например, выходя из своего дома, у нас на первом этаже, в принципе, место позволяет поставить какой-нибудь подобный аппарат, но опять же, с чем? То есть регламентируется, с чем будет этот аппарат? Мне, в общем, шоколадки какие-то и печеньки не нужны. Если там будет какая-то еда нормальная, я имею в виду, что когда мне лень на завтрак приготовить сырники, я могу спуститься, купить их готовые.
Салат какой-нибудь, например.
Да, это более-менее, наверное, будет пользоваться спросом. Вот здесь вот, конечно, надо это все регулировать. Если бы я жила в подъезде, где нет ни консьержа, ни охраны, это просто был бы вход по домофону в узенький такой подъезд. Ну, какой там автомат, ну вы скажите мне. А потом эти жители дома будут жаловаться на то, что... не знаю, проникли воры, еще что-то, кто-то живет в подъезде, или кто-то мусорит постоянно. Наверняка вот такие спорные зоны, они будут присутствовать. Мне кажется, что все это рассматривать надо в каком-то довольно индивидуальном порядке все же.
Абсолютно, да. Но, с другой стороны, сама инициатива-то, вроде бы, вот если вот откинуть все детали, она, ну, как сказать, она хорошая, она правильная. Это то самое новое, то самое эволюционное. Не перетирание, а вот посмотрим, как делают другие, и мы сделаем так же. Это вот то самое, если гора не идет, если Магомед, как это, господи, правильно, гора не идет к Магомету, Магомед идет к горе, как в этой поговорке, так и здесь. Если человек не идет в магазин, магазин придет к человеку. Есть вот эти доставки, да, уже все перетерли, что сейчас курьеры — это самые богатые люди, все обсудили, поскольку Бентли каждый из них уже может купить, уже прямо сейчас, вот. А здесь новый момент, дополнительный момент, когда вот это вот, как это сказать, промежуточное звено еще одно убирается. Я уж не знаю, что может быть более быстрым в плане доставки вот от производителя до покупателя, до потребителя. Мне кажется, это вот тот самый момент, где у людей работает голова. Да, кстати, в последнее время эти автоматы стали появляться и в офисах, вот у нас, кстати, если я правильно помню, да, появился, да, же, да, вот со свежими продуктами. Вот у нас даже, я знаю, ребята ходили, покупали и не особо жаловались.
Да и я сама лично покупала,
вот,
конечно.
Да? Я вот сейчас,
конечно,
просто побоялся, да, сказать, да, кто, да, именно ходил. Вот, а здесь вроде бы тоже перенос этой бизнес-модели, но есть что-то новенькое, потому что это именно прям людям, которые живут, то есть не те, которые работают и у которых обеденный перерыв по расписанию, а у тех, которые может захотеть поесть вот в любую секунду, в том числе вечером или ночью. Мы говорим о том, что вот где-то магазин может не работать, кому-то могут запретить продажу. Я, кстати, нет, совершенно не настаиваю и не намекаю на то, что в этих автоматах может какой-то алкоголь продаваться, но тот момент, что вот перекусить захочется вот даже в 4-5 часов ночи, в особенности сейчас, когда многие люди находятся дома, и у кого-то вполне себе вот этот ночной или полуночной образ жизни может развиваться, это действительно тот ответ на новый вызов. Но посмотрим, как оно реализуется. Здесь действительно очень много сложностей, абсолютно с тобой согласен. Индивидуальный подход здесь будет важным. И вот эту грань соблюсти, с одной стороны, дать некую общую директиву, а с другой стороны, действительно учитывать специфику даже не регионов, даже не отдельных городов, а отдельных районов, вот тут будет очень важно, и за этим моментом тоже можно будет и нужно будет, мне кажется, последить дополнительно. Я бы еще заранее...
Ты после того, как сказал про ночные трапезы, я сразу подумала, что следующая тема, которую мы будем поднимать, как справиться с ожирением. Я просто снова представила себя, спустилась бы я в ночи во автомат и поняла, что сейчас-то, в общем, я довольно в удобной ситуации нахожусь. Магазин далеко, и ты ждешь следующего дня, а там уже додумал. А здесь нет. Иди ешь.
Именно, это вот как раз поэтому я и говорю, что это вот тот самый ответ на вызовы сегодняшнего дня, и сегодняшний ответ. Мне кажется, это здорово. Сам бы с удовольствием, кстати, пошел бы куда-нибудь, если посмотреть. Ну, естественно, там не просто за шоколадками, а вот за чем-нибудь таким покреативнее, да, чего заранее, грубо говоря, не купишь, или что тебе вот такой вариант предложат, такой, который, может быть, ты и в обычное время. Я вот про салаты вспомнил, потому что я сейчас не про обычные какие-нибудь там, ну, простенькие салаты, а вот какие-нибудь такие, которые, ну, сложно делаются, которые и дома ты не каждый день, вот даже если захочешь, сделаешь, нужно будет подготовиться. Если ты не против, я еще бы хотел заявить тему, которая у нас будет сегодня в качестве одной из ключевых, одной из главных. Мне кажется, она очень привлекательно звучит, она очень тоже интригующе звучит, просто потому что заставляет вообще задуматься о том вообще, что к чему и как будет развиваться. Дело идет о, речь пойдет о стартапах и о том, насколько они сейчас могут рассчитывать на государственную поддержку. Причем, я так понял, больше идет речь о высокорисковых стартапах, это вот так вот, навскидку можно сказать. Мне кажется, это очень такой интересный разрез по получится, просто потому что, по идее, что такое стартап? Это я захотел, я придумал, я нашел себе инвестора. А здесь это уже что-то плановое, потому что если Госдума будет продумывать трату бюджетных денег на эти проекты, это, безусловно, в определенных случаях будет достойно и заслуживать того. Но, с другой стороны, не будет ли вот в этом какого-то планового, что ли, момента? Как это? Утром один стартап, к вечеру еще два стартапа, бюджет освоен. Поэтому везде, где вот звучит слово «государственное финансирование», везде возникает вопрос, насколько это будет обосновано, объективно, насколько это будет чисто и прозрачно. Вот сегодня у нас 8 часов, такой момент будем рассматривать с коллегами и с экспертами.
Ты знаешь, буквально пару дней назад была информация о том, что как раз вот эти вот высокотехнологичные различные стартапы, они сейчас пользуются особой популярностью, но и якобы это вот то, что развивается даже на текущий момент в период пандемии. И, наверное, не просто так речь пошла о государственных инвестициях, и у меня, у тебя один первый вопрос возникает, а у меня следующий, а потом эти стартапы, они останутся самостоятельными,
да,
или произойдет в какой-то степени поглощение, поглощение государством или поглощение какой-то государственной компании, чтобы стартап
или
этот развивался
на государство
в рамках
отработать.
Чего-то.
Те, за которые государство платит, там, вот как это называется, я забыл, как это называлось, распределением это называлось. В одно время в Советском Союзе отработал, отучился в ВУЗе за счет государства, будь добр, отработать на государство. Так и здесь. Получил денежки от государства на стартап, что ты отдашь государству обратно? Очень забавный момент, да, очень хороший разрез.
Ну да, то есть, с одной стороны, время возможностей, и вроде бы как, когда ты ищешь долго деньги, не находишь, а тут тебе может помочь государство, идея классная. С другой стороны, что государство попросит взамен, это, мне кажется, что как раз вы в 20 часов по московскому времени и разберете. Желаю вам успехов.
В общем, спасибо, я прям уверен, у нас сегодня набор тем шикарный, подобран, прям и на злобу дня, и немножечко пофилософствовать, обязательно во всем разберемся, уже прям через полчаса с коллегой Олегом Обуховым прям врежем джазу. Диан, тебе же спасибо, и уже, наверное, можно пожелать хороших
выходных.
Спасибо.